Царевич жил весело в своей компании, привык пировать по-русски, как он выражался, что не могло не вредить его здоровью, не очень крепкому и от природы. Ученье и при Гюйсене, как видно, было не очень серьезное, несмотря на блистательный аттестат наставника. Царевич был охотник читать и читал все, что было переведено на славянский язык, то есть преимущественно церковные книги, что, разумеется, опять укрепляло его в одном направлении и делало для него необходимым разговор с духовными лицами. Мы можем поверить Гюйсену, что царевич прочел Библию на немецком языке, что было ему легко с учителем, и когда славянская Библия была уже прочтена несколько раз. Мы можем поверить, что царевич привык с большей или меньшей правильностью объясняться по-французски и по-немецки. Но грамматически эти языки не изучались, и другие предметы проходились. Царевич страдательно выслушивал урок учителя, не привыкая к самодеятельности, к преодолению трудностей. Без Гюйсена дело пошло еще хуже. Царевич получил более возможности заниматься, чем хотел, что было приятнее. Жилось спокойно, весело, и вдруг весть, что высшие, то есть отец своими приближенными, едут в Москву, или царь вызывает сына к себе. Компании становится страшно. Всех страшнее, всех тягостнее царевичу. Незаметно, бессознательно и безотчетно он поставил себя в такие отношения к отцу, позволил себе наслушаться и наговорить об нем столько дурного, что всякое нежное, родственное чувство и вместе чувство уважения исчезло. Их заменили неприязнь и страх. Алексею было тяжело, невозможно посмотреть отцу прямо в глаза. Если отец не знал, то он сам знал очень много за собою. Зачем приедет отец в Москву? Что прежде всего сделает при свидании с сыном? Потребует отчета в том, чему научился. Сделает экзамен. Сын знает, что на экзамен не готов, следовательно, надобно будет выслушивать упреки. Придется вытерпеть и побои. А если как-нибудь отец узнает что-нибудь еще? Мучительное, адское состояние. Отсюда, разумеется, первое пламенное желание освободиться из этого положения, хотя бы уйти куда-нибудь. А было бы хорошо, если бы навсегда можно было освободиться. Страшная, грешная мысль. Надобно покаяться на духу. «Бог простит, мы все того же желаем», — отвечает духовник. Высшие уехали, стало легко. И легко стало не одному царевичу, ни одной его компании. Легко стало многим в Москве, всем тем, для которых приезд царя был также соединен с экзаменом. Многие и поэтому одному должны были сочувствовать царевичу. Но, кроме того, были и другие причины сочувствия. Сочувствовали царевичу старинные родовитые вельможи. Царь Петр не вынес из своей юности никакой неприязни к боярам, к старым родам. К борьбе между его матерью и сестрою не примешивалась нисколько борьба сословная. Когда началась преобразовательная деятельность, преобразователь не обошел никого из сколько-нибудь способных родовитых людей. Но работы было слишком много, работников оказалось мало. И Петр кликнул клич по способных людей, в каких бы углах они ни скрывались. С необыкновенным искусством, столь важным в его деле, выдвигались наверх лучшие силы народа. Подле старых, родовитых людей наверху, явилась толпа новых деятелей, выхваченных снизу. Такое товарищество не понравилось родовитым людям, особенно когда выше всех главным любимцем царя стал человек новый, Меньшиков, пред которым все люди родовитые должны были преклоняться. Это было тяжелее всего для них, и нареканием, жалобам на Меншикова, насмешкам над ним не было конца, и более всего не прощали они Петру, светлейшего князя. Царевич слышал чаще всего эти громкие жалобы, нарекания и насмешки, и вследствие этого привыкал видеть в светлейшем князе главное зло отцовского царствования, зло, от которого он, царевич, прежде всего должен был освободить Россию. Тем легче предавался Алексей вражде к Меншикову, что здесь он не должен был испытывать никакой борьбы, никаких нравственных препятствий. Меншиков был человек чужой, не по мере своей занявший первенствующее положение, обманывавший царя, следовательно, враг ему, как представляли люди, окружавшие царевича. Представлялось и другое на вид. Кто ближе к отцу-царю, как сын и наследник? Но выходит, что ближе сына и наследника любимец светлейший князь. Тут уже дело прямо касалось Алексея, тут было соперничество. Соперничество, вражда усиливались еще тем, что этим чувствам можно было предаваться втихомолку. В Преображенском среде своей компании можно было делать всевозможные выходки против светлейшего князя. Но когда являлся отец и с ним Меншиков, последнему оказывалось всевозможное уважение. Когда человек энергически стесняется в своих прирожденных стремлениях, то он дает простор своим чувствам и выходит на явную борьбу, в которой гибнет или торжествует. Но когда стесняется в своих наклонностях и привычках человек без сильного характера, каким был Алексей, то он скрывает свои чувства, прибегая к орудиям слабого, хитростям и обманам, и против неприязненных для его природы требований выставляет страдательное упорство, всего более раздражающее. Наконец, люди, которые не имели ничего против царя и его любимца, считали необходимым применяться ко взгляду царевича и окружавших его для обеспечения себя в будущем. Царь не щадит себя, подвергается беспрестанным опасностям, несчастье может легко случиться. Этим желанием многих обеспечить себя в будущем объясняется важное значение дяди Алексеева по матери Абрама Федоровича Лопухина. Петру доносили на Лопухина. «Бояре твоего указа так не слушают, как Абрама Лопухина. В него веруют и боятся его. Он всем завладел. Кого велел обвинить, того обвинят». Кого велит оправить, того оправят, кого велит от службы отставить, того отставят, и кого захочет послать, того пошлют. Лопухин имел влияние и на страшного Рамадановского, что видно из следующего письма царевича к духовнику. «Слышал я от зятя вашего, что господин Рамадановский, будучи в Петербурге, доносил государю-батюшке о нем, а как и для чего он неизвестен, и просил меня, чтобы мне о сем осведомиться, и я прошу вас, изволь о сем осведомиться через господина Лопухина, а инак, кроме его, невозможно, для того, что он с ним умеет обходиться». Опасение насчет будущего, могшего быть очень близким, должно было сдерживать и людей, которым не нравилось направление, господствовавшее в компании царевича. Царь и Меншиков не знали об этом направлении. Петр не предполагал ни в ком из окружавших сына его враждебного для себя влияния. Он боялся одного — связей с Суздалем, влияния матери, и в эту сторону обращены были все подозрения, все предосторожности. В 1708 году царевна Наталья Алексеевна дала знать брату, что царевич тайно виделся с матерью. Отец вызвал его в Жолкову и оттуда отправил в Смоленск для приготовления провианта и сбора рекрут. У царевича и при отце были приятели, как видно из письма его к духовнику. «Получил я письмо от батюшки из Текотина, изволил писать, чтобы мне ехать к нему в Минск. И оттуда пишут ко мне друзья мои, чтобы ехать без всякого опасения. Гнев действительно прошел, и царевич осенью приехал в Москву с новым значением, значением правителя. Между прочим, молодой правитель должен был наблюдать за укреплениями Москвы на случай прихода шведов. Но как он относился к этому отцовскому распоряжению, как считал его бесполезным, видно из письма его к духовнику, писанному еще до приезда в Москву. «Король шведский намерен идти к Москве, и от батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприятеля. И будет. Войска наши при батюшке сущие, его не удержат, вам нечем его удержать». «Сие изволь про себя держать и иным не объявлять до времени, и изволь смотреть места, куда б выехать, когда сие будет». Царевич правитель, но известно, как царь был требователен к людям, занимавшим правительственные должности, особенно в такой страшный год, как 1708. В конце года грозное письмо от отца к сыну. «Оставив дело, ходишь за бездельем». Царевич в испуге обратился к заступничеству двух женщин, близких к Петру. «Катерина Алексеевна и Анисия Кирилловна, здравствуйте! Прошу вас, пожалуйте. Осведомясь, отпишите. За что на меня есть государя-батюшки гнев? Понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем, отчего ныне я в великом сумнении и печали». Екатерина Алексеевна любила или считала для себя нужным заступаться у «хозяина» за всех, кто к ней обращался. Вслед за приведенным письмом два новых письма к ней от царевича. «За вашу ко мне явленную любовь всеусердно благодарствую и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Другое. «Зело благодарствую за милость вашу к себе, что получил через ваше ходатайство милостивое писание государя-батюшки». Царевич — правитель. Но царь видит, что он еще недостаточно приготовлен и знает по собственному опыту, что учиться никогда не поздно. Никифор Вяземский доносил царю 14 января 1708 года. «Сын твой начал учиться немецкого языка чтением, истории, писать и атласа, рассказанием, в котором владения знаменитые есть города и реки, и больше твердил в склонениях, которого рода и падежа». И учитель говорит, «Недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб склонением в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики». В канцелярию в положенные 3 дни в неделю ездит и по пунктам городовое и прочие дела управляет, а учение бывает по все дни. Таким образом, на царевича наложена была двойная обязанность, не в уровень его нравственным и физическим силам. 18-летний молодой человек вместе с правительственной деятельностью должен был твердить склонение, усиленно заниматься математикой, фортификацию, к чему, как видно, он не имел склонности по природе. Когда отец спрашивал у него, какую книгу прислать ему для перевода, то он отвечал: «Учиться фортификации по указу твоему зачал, так же и лечиться, а что изволил писать о книжке, какую мне для перевода прислать, и я прошу о истории какой, а иной не чаю себе перевести». Это было писано в мае 1709 года. Царевич учился фортификации и вместе лечился. Лечение было необходимо, потому что в январе 1709 года царевич, отводя новонабранные полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихорадку. Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения была причиной, что Алексей оставался в Москве во время Полтавской битвы, но в конце лета царевич должен был выехать из Москвы, и надолго. Отец отправлял его за границу с двойной целью – окончить хорошенько учение и жениться на какой-нибудь иностранной принцессе. Наказ от отца сыну заключался в следующем письме. «Зоон, объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден. который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уже учишь, немецкий и французский, так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. За сим управи Бог путь ваш». Князь Меньшиков приказал ехать с царевичем князю Юрию Юрьевичу Трубецкому и графу Александру Гавриловичу Головкину, одному из сыновей канцлера, в которых видел, по его собственному выражению, честных и обученных господ, способных хранить и исполнять все то, что относится к славе государственной и к особенному интересу его величества. Поездкой царевича за границу была разорвана его компания. Главный член ее духовник Яков Игнатьев остался в Москве, но царевич вел с ним постоянную переписку. Не надеясь скоро возвратиться в Россию, царевич поручил духовнику распорядиться продажей и раздачей оставшихся после него вещей, приказывая делать это как можно тайнее, чтобы вышние, будучи в Москве, не проведали. Так как внимание вышних было обращено к Суздалю, то царевич уговаривал духовника быть особенно осторожным в этом отношении. «Володимир, мне мнится», — писал Алексей, — «не надлежит вам ехать, понеже смотрельщиков за вами много, чтобы сей твоей поездки мне не случилось какое зло, понеже ныне многие ведают, в каком ты у меня состоянии, и что все мое тебе верено, а помнят, что нечто и туды повез. Для Бога не езди, понеже уже с 30 лет там не был. И великое терпел, малого ли не стерпишь. Еще прошу для Бога, берегись общения с Авраамом Федоровичем, и в дом его не езди, и к себе не пускай. Понеже сам ты известен о сем, что сие нам и вам не польза, а наипаче вред, того ради надобно сего храниться весьма. Только о сем не сомневайся. Я так для опасения писал, понеже и прежде всего я вам о сем говаривал на Москве многожды, чего ради и в намеренный путь вам возбранил ехать, опасаяся впредь какого случая, а ныне о сем благодатью Божью ничего нет. Только, пожалуй, хранись, понеже любовь между нами мнозие видят, того ради подобает хранитеся. Зная, что отец после преславной Виктории, закрепившей Петербург за Россию, хочет непременно перенести столицу из Москвы в Парадис, царевич писал духовнику, чтобы он не строил, не поправлял дворца его в Москве. Яков Игнатьев не мог ехать за границу, и это ставило царевича в большое затруднение. Просить о присылке другого духовника с докладом отцу могут прислать человека очень неудобного. Царевич для избежания этого неудобства решался на всякие другие. Так в Лейпциге он исповедался у греческого священника через толмача, который разговаривал со священником по латыни. Наконец Алексей написал такое письмо в Москву Якову Игнатьеву.